«Экономическая среда». Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске: баррель, палец и потолок. Что происходит на рынке нефти и с ценами на нее спустя 2 месяца после начала действия международного соглашения о временном сокращении добычи стран ОПЕК и других нефтедобывающих стран, включая Россию? Пока цены продолжают удерживаться на относительно высоких для последних 2 лет уровнях, невиданных с июля 2015 года. А продление действия нынешнего соглашения о сокращении добычи, если такое решение будет принято, может оказать им и дополнительную поддержку. Однако уже в ближайшие месяцы в дело могут вмешаться и другие мощные факторы. От самих добывающих стран, участвующих в этом соглашении, уже мало зависящих, напоминает гость нашей программы, партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Дать взаймы государству. Уже в апреле в России могут появиться новые государственные облигации, специально предназначенные для частных лиц, граждан. Они будут 3-летними, а номинал каждой – 1 000 рублей, то есть $17 по текущему курсу. Планируется 2 выпуска в год с выплатой процентов раз в полгода. Насколько привлекательными по своим условиям они могут оказаться для тех, на кого и рассчитывает правительство, предлагая им новый государственный заем, и чем отличаются от обычных облигаций федерального займа или ОФЗ, мы и поговорим сегодня с российскими экспертами долгового рынка. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Цены на нефть держатся примерно на одних уровнях в диапазоне $54-57 за баррель сорта Brent уже 3 месяца подряд, то есть ровно с того времени, когда и было объявлено о действующем ныне соглашении стран ОПЕК и не ОПЕК о временном на полгода сокращении добычи, хотя сомнений в том, что оно будет выполняться, на рынке было предостаточно. На ваш взгляд, что именно удерживает цены на текущих уровнях? Просто сам факт того, что соглашение как-то более или менее выполняется? Ведь пока оценить реальное изменение текущего баланса спроса и предложения на рынке нефти именно в результате действия соглашения о сокращении добычи вряд ли представляется возможным. Слишком мало времени прошло и слишком мало пока действительно достоверной информации на этот счет. Михаил Крутихин.
Есть 2 признака, которые позволяют предполагать, в чем тут факторы удержания цен. Первый признак – это то, что цены могут прыгать вверх на очень значительную высоту и вниз точно так же падать в течение 1 дня. А уж в течение недели это совершенно понятно. Когда мы видим, что цена прыгает вверх на доллар в течение дня, а на следующий день рушится вниз на $1.5 и потом снова выправляется, то это не может происходить по фундаментальным причинам соотношения спроса и предложения. Это реакция рынка бумажной нефти. Идут спекуляции. Причем драйверами таких спекуляций выступают словесные интервенции разного рода. Ну, например, сообщили о том, что в Китае в течение месяца сократилась добыча нефти. Цена тут же бумажных фьючерсов прыгнула вверх на 1.5%. Сообщили где-то, что не соблюдаются квоты понижения объемов добычи нефти. Немедленно цена начинает падать опять на процент. То есть это нервная реакция спекулянтов, это не соотношение цены и предложения.
На рынке появляются сегодня самые разные оценки, в какой мере соблюдается соглашение о сокращении добычи странами ОПЕК и не ОПЕК. И на 92%, и на 90%, и на 86%. Но сами по себе эти дополнительные проценты выполнения соглашения или, наоборот, недостаточные, сколь значимы для рынка, по вашим представлениям?
Я считаю, что вот подобные оценки и скачки в оценках, они имеют 3 главных источника. Палец, пол и потолок. Они берутся неизвестно откуда, очень часто доверяют каким-то заявлениям ОПЕК по процентам, хотя, как показывает история, заявлениям ОПЕК нельзя доверять вообще, вот на 100% как раз нельзя доверять этим заявлениям. Это называется словесными интервенциями, а уж точный процент 92, 96, 86, это происходит по воле того, кто делает такие заявления. Поэтому здесь ни в чем нельзя быть уверенным, и ориентироваться на подобные процентные оценки нельзя никак.
По некоторым экспертным оценкам, даже при выполнении соглашения о сокращении добычи на 90%, на мировом рынке нефти все равно сохраняется навес ее предложения над спросом в 700-800 тысяч баррелей в сутки, то есть около 1% общемирового потребления. Но если так, то это не намного меньше, чем было, скажем, еще осенью 2016 года.
По моим оценкам, действительно, навес существует, но определить его точно невозможно, поскольку он может меняться с приходом любого танкера в порт назначения. Здесь, по оценке, более или менее достоверной, можно считать, что навес сейчас меньше, то есть 500 тысяч баррелей в сутки, то есть половину миллиона.
Еще в начале года были прогнозы, что если соглашение будет выполняться полностью, то уже к середине года на рынке нефти навес в виде текущего предложения нефти сойдет на нет. Теперь, правда, таких прогнозов стало меньше, но ведь действие соглашения может быть и продлено, хотя и не факт еще.
Я не исключаю такой возможности, что если даже просто на словах продлят это соглашение, то это будет некоторое давление на цены снизу вверх. И не исключаю, что они могут оставаться в таком случае в течение всего первого полугодия на уровне больше 50, тут же трудно сказать, 50-55 долларов за баррель. Это не будет отражать физические объемы, то есть спросы и предложения, но это будет отражать настроение на спекулятивном рынке.
Тот самый навес предложения нефти над реальным спросом на нее, который и привел к обвалу нефтяных цен в 2014 году, существует не только в виде текущего предложения, но и в виде огромных накопленных в мире запасов уже добытой нефти. Собственно, когда же еще ее запасать, как не в периоды низких цен? Но в итоге эти запасы стали одним из ключевых факторов ценообразования на нефтяном рынке. Ведь нефть из этих запасов может появиться на нем в любой момент. Так вот, были и такие прогнозы, что, в случае продления нынешнего соглашения еще, скажем, на 6 месяцев, уже к началу 2018 года может сойти на нет и навес предложения нефти, сложившейся в виде накопленных ее запасов.
Я думаю, что не надо спешить с этими выводами. Я видел прогнозы, по которым все накопленные запасы должны быть исчерпаны уже к концу первого полугодия. То есть очень радикальный прогноз. Думаю, что здесь будет несколько факторов иметь значение. Во-первых, что происходит со стратегическими запасами, которые копит Китай. Это первое. Второе. Тут надо ориентироваться еще и на сезонность. Запасы в Соединенных Штатах Америки могут несколько сократиться с началом так называемого автомобильного сезона, примерно в марте-апреле. Каким образом и насколько это все это произойдет, сказать трудно. Пока только, более или менее достоверно, можно сказать, что запасы, которые накапливал, например, Иран в танкерах и в наземных хранилищах для последующей реализации, они несколько сократились, но не так, чтобы исчезнуть совсем. По каждой из стран нужно смотреть в отдельности, и чрезвычайно трудно определить, танкерные запасы в арендованных, стоящих на рейде, насколько они увеличиваются или сокращаются, здесь большой знак вопроса.
С фактором автомобильного сезона в Соединенных Штатах понятно, в стране крупнейший в мире парк автомобилей. А что имеется в виду с запасами нефти в Китае?
Китай уже заполняет до края так называемую вторую очередь стратегического резерва нефти. Они сначала заполнили первую очередь, когда нефть продавалась по цене больше 120 долларов за баррель. Это была большая китайская ошибка, они сильно действовали тогда на цены на нефть, толкая их вверх. Но когда цены стали снижаться, китайцы стали вводить в строй вторую очередь нефтехранилищ, предназначенных для стратегического резерва. Сейчас уже заканчивается заполнение этой второй очереди. Точный размер, который никто не знает, это не сообщается в Китае. И идут разговоры, что будет еще и третья очередь.
Если обратиться к производству нефти в Соединенных Штатах, ни в каких соглашениях о сокращении добычи не участвующих, и прежде всего к сектору сланцевой нефти, на долю которого сегодня приходится уже более половины всей американской нефтедобычи. Последние по времени оценки американской нефтегазовой сервисной компании Baker Hughes показывают, что количество действующих нефтяных буровых установок в США выросло за последние 12 месяцев ровно на 50%. В конце февраля прошлого года их насчитывалось 400, а теперь 602. Тем не менее, пока общее влияние этого фактора на мировые цены на нефть представляется довольно умеренным, хотя ожидали абсолютно иного. Почему, на ваш взгляд? Или просто должно пройти еще какое-то время, чтобы его влияние стало абсолютно очевидным?
Да, действительно, нужно подождать некоторое время и посмотреть на то, как введенные в эксплуатацию новые буровые установки увеличат добычу нефти. Поскольку происходит это не только там, где новые скважины бурятся, но также там, где на уже более или менее опустошенных нефтяных месторождениях бурятся дополнительные скважины с меньшей отдачей. Нужно посмотреть на статистику добычи, прежде чем делать какие-то выводы.
Но были и такие экспертные оценки. Расширение бурения в США в последние месяцы лишь замедлило темпы спада добычи на сланцевых месторождениях. Чтобы оно вновь стало расти, необходимо увеличить масштабы этого бурения еще как минимум наполовину.
Да, я понимаю, что необходимо очень сильно нарастить число буровых установок, и причем не только вводить в строй какие-то старые с малой производительностью, а вводить в строй новые. Ну, в принципе, можно было бы повысить их число примерно до 2-2,5 тысяч в идеальном случае. И вот тогда уже, конечно, это было бы событие мирового значения, оказывающее огромное влияние на цены на нефть. Пока нужно просто смотреть на потоки нефти, а не на число буровых. Число буровых – это косвенный показатель того, что может сделать американская нефтяная отрасль.
Но 2-2,5 тысячи действующих буровых, о которых вы говорите, это в 3-4 раза больше, чем их реально работает в США сегодня, то есть путь еще немалый.
Да, действительно, потому что многие установки просто законсервированы и не пущены в ход. Когда-то работало и 900 установок, и больше 1000 установок. Тем не менее, это очень серьезный показатель, на который надо смотреть. Он пока демонстрирует, что многие американские нефтяные компании, которые раньше считали, что, возможно, цена рентабельности нефти должна быть где-то в районе 65-70 долларов за баррель, сейчас все большее количество нефтяных компаний считает, что они на так называемых sweet spots, то есть там, где очень высока рентабельность добычи, они могут спокойно работать при цене 25 долларов за баррель.
Пришлось ли вам пересматривать в последние пару месяцев собственные прогнозы в отношении цен на нефть к концу 2017 года? Или вы по-прежнему исходите из среднегодовой на уровне примерно 45 долларов за баррель, как было и в 2015, и в 2016 годах?
Нет, пока никаких прогнозов я не пересматривал до конца года. Это, на мой взгляд, вполне возможно сохранение средней 45 долларов, ну, может быть, там на 1 доллар, 2 доллара, туда и обратно все это может играть. Но факторы, которые могут повлиять на снижение цены где-то начиная со второго квартала или с середины года, это прежде всего ожидаемое решение ФРС Соединенных Штатов по ставке, которое может резко повысить стоимость доллара, соответственно, в долларах выражается у нас цена. И второе, это можно ожидать некоторые решения новой американской администрации, ну, как бы выполнение обещаний по введению новой пошлины на импортную нефть в Соединенных Штатах, то есть заградительная, так сказать, пошлина на импорт нефти, ну, из Персидского залива, Венесуэлы и прочих-прочих государств, что может привести к резкому увеличению предложения нефти на других неамериканских рынках в той же Европе и, соответственно, к понижению цены.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Москве партнер консалтингового агентства «РусЭнерджи» Михаил Крутихин. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. дать взаймы государству. Уже в апреле в России могут появиться новые государственные облигации, специально предназначенные для частных лиц, граждан. Они будут трехлетними, а номинал каждой – 1 000 рублей, то есть $17 по текущему курсу. Планируются 2 выпуска в год с выплатой процентов раз в полгода. О том, насколько привлекательными по своим условиям они могут оказаться для тех, на кого и рассчитывает правительство, предлагая им новый государственный заем, и чем отличаются от обычных облигаций федерального займа или ОФЗ, мы и поговорим сегодня с российскими экспертами долгового рынка. Новые народные облигации, как заявил на этой неделе министр финансов Антон Силуанов, на первом этапе можно будет приобрести лишь в 2 государственных банках – Сбербанке и ВТБ-24. И, кстати, только им и можно будет эти облигации вернуть, если человек захочет от них избавиться. Перепродавать, как обычные рыночные гособлигации, их нельзя. Но и процесс покупки будет упрощенным. Напрямую покупателям, то есть без необходимости обращаться к профессиональным брокерам. В какой же мере новые облигации могут стать альтернативой обычным банковским депозитам? Доходность новой ценной бумаги, если владелец продержит ее все 3 года, предполагается на уровне 8,5% годовых. При этом доходность, которую предлагают ныне крупнейшие розничные банки по таким же срочным вкладам на умеренные суммы, составляет в среднем около 7%. Так что чисто арифметически вроде новые облигации чуть выгоднее. Но, видимо, дело не только в арифметике. Из Москвы аналитик долгового рынка из австрийского банка Райффайзен Денис Паравай.
Да, вы правы абсолютно, что арифметика здесь единственный фактор. Дело в том, что сейчас большинство депозитов банковских предлагают срок где-то 1-1.5 года. То есть это достаточно короткий срок инвестирования, и практика показывает, что население готово размещать вот деньги вот именно на такой промежуток времени. В то время как предлагаемые облигации, они имеют срок до погашения 3 года. Если вы их удерживаете всего лишь 1 год, то вы получаете ставку купона всего лишь 7,5%, что в настоящий момент никакого преимущества в сравнении с депозитами в крупных банках не дает. В связи с этим никакой конкуренции с депозитами эти новые инструменты Минфина не предоставляют.
Аналитик долгового рынка из инвестиционно-финансового дома «Капитал» Владимир Харченко.
Вполне можно считать их альтернативной, причем достаточно удачной, поскольку, во-первых, ставка действительно, да, она ниже по депозитам. Если брать, ну, такие банки крупные, это где-то 5-7% на 3 года, а предлагается 8,5%. То есть в этом смысле, да, достаточно существенная разница. Каких-то существенных отличий в худшую сторону но у облигаций не будет по сравнению со вкладом, потому что вклад тоже часто нельзя досрочно забрать, вернее, его можно забрать, но потеряв проценты, по УФЗ предлагается такая же примерно схема. Единственный какой-то небольшой минус, мне кажется, это то, что по вот этим предлагаемым УФЗ купон будет выплачиваться раз в полгода. Ну, а часто люди уже привыкли к тому, что купон выплачивается как минимум раз в 3 месяца, а то и каждый месяц. Вот это, мне кажется, если минус, то основной.
Минимальный объем покупки новых гособлигаций 30 тысяч рублей, то есть их нужно будет купить минимум 30 штук. При этом средняя по стране номинальная зарплата, по предварительным оценкам Росстата, составила в январе, более поздних данных пока нет, 35 650 рублей. То есть новые облигации рассчитаны на людей, как-то минимально все же обеспеченных. Но общий объем их выпуска пока заявлен весьма скромный – 20 миллиардов рублей. Видимо, это лишь некий пробный шар. Денис Паравай, аналитик банка Райффайзен.
Действительно, средняя зарплата по России она очень низкая, по итогам 2016 года 36,6 тысяч рублей. И при таком уровне средней зарплаты, понятное дело, что способность населения накопить большой объем свободных денег, которые они могли бы проинвестировать на 3 года, она достаточно низкая. И это действительно является неким пробным шаром для того, чтобы понять, а действительно ли у населения есть свободные деньги, длинные деньги, которые они могли бы направить вот в облигации федерального займа.
Владимир Харченко, аналитик инвестиционно-финансового дома «Капитал».
В принципе, наверное, могло быть и больше, но поскольку это пробный шар, это попытка как бы прощупать рынок, понять, насколько инструмент интересный людям, то, мне кажется, лучше, конечно, ограничиться таким небольшим объемом, его полностью разместить, понять как бы предпочтения, кто купил, кто эти люди, какой был спрос, как долго размещался этот выпуск, и потом уже понять, с какой регулярностью, с какими объемами можно дальше выходить на рынок. Но, скорее, да, это нацелено на тех людей, которые уже имеют имеют сбережения, которые превышают, наверное, сумму гарантирования вкладов. Такие вклады тоже есть, их много. И как дополнение к депозитам, как бы обеспечить для этой превышающей порог страхования вкладов сумму, вот эти средства направить на инструмент, который тоже, по сути, гарантирует возврат этой покупки облигаций.
Напомним, сегодня в России застрахованными являются частные вклады на сумму до 1 миллиона 400 тысяч рублей, то есть примерно 24 тысячи долларов по текущему курсу. Для сравнения, в странах еврозоны государством застрахованы частные вклады до 100 тысяч евро, а в Соединенных Штатах вклады до 250 тысяч долларов. Денис Паравай.
У нас, если посмотреть на объем депозитов в банковской системе, он составляет 18 триллионов рублей. И вроде как создается впечатление, что, наверное, там есть среди них какие-то средства свободные, которые могли бы быть размещены на длительный срок населением. Наверное, сильно такие найдутся, и на 20 миллиардов рублей спрос будет. Но вопрос в том, действительно ли этот рынок, он достаточно большой. То есть большое число людей, которые бы готовы были переключиться с депозитов на вот эти новые облигации. По моему мнению, таких людей немного. И, наверное, большой объем средств вот за счет этих инструментов привлечь навряд ли удастся. То есть существенно диверсифицировать базу инвесторов в гособлигации не получится. То есть основными покупателями по-прежнему останутся локальные банки и нерезиденты. Это связано с тем, что у нас, к сожалению, с рынка ушли пенсионные средства из-за того, что у нас вот программа пенсионная, она несколько была изменена, и, соответственно, локальный рынок лишился длинных денег.
Эти новые народные гособлигации, чем они лучше классических ОФЗ, которые давно торгуются на российском рынке и продаются в том числе и иностранным инвесторам? Их доходности практически совпадают, а некий тариф или комиссию придется платить в любом случае. Если это обычная рыночная ОФЗ, то брокеру, а если новая народная ОФЗ, то, видимо, банку, который их продает, хотя точно этот механизм вроде пока не определен. Денис Паравай.
Вот эти новые облигации, исходя из тех параметров, которые сейчас озвучены, ничем не лучше, чем те облигации ОФЗ, которые обращаются на бирже. Они на самом деле даже хуже, поскольку те облигации, которые обращаются на бирже, их в любой момент можно купить-продать без потери купона, а эти облигации, они документарные, и купить-продать их в любой момент будет невозможно. Приходится достаточно длительное время в них сидеть, и, соответственно, плата за невозможность продать бумагу в любой момент времени должна быть высокой, и та премия, которая предлагается, на мой взгляд, она не компенсирует вот этот вот недостаток этих бумаг.
Владимир Харченко.
Преимуществ все-таки у классических ОФЗ побольше, я бы так сказал. Поскольку, во-первых, вот эта вот доходность 8,5, да, она гораздо лучше, чем по депозитам, но она сопоставима абсолютно по тем выпускам, которые обращаются сейчас на рынке. Вот если говорить о классических ОФЗ, у них вот если брать те же 3 года, доходность 8,4-8,5% годовых. То есть это то, что обещает Минфин. Если мы примем внимание тарифы, которые применимы к классическим ОФЗ, то этот тариф, он гораздо ниже, о котором говорили организаторы вот этого займа. Если тариф для покупки вот этих ОФЗ, рассчитанных на население, которые будут предлагаться банками, будет вот как обещали 1,5% в пределах 1,5% от суммы вложения, то это все-таки в десятки раз больше, чем платят инвесторы по брокерским счетам по классическим бумагам, обращающимся на вторичном рынке. Получается, если вот эта комиссия переложит банки в конечном итоге на покупателя облигаций, то в этом смысле вся вот эта дополнительная премия по народному ФЗ, она уйдет на оплату комиссии, и облигации станут смотреться хуже, чем классические ОФЗ.
А какова в среднем комиссия брокеров, о которой вы говорите, чтобы сравнить ее с предполагаемой пока комиссией по народным облигациям, то есть до 1,5%?
Но это может составлять 0,05%, может быть 0,1%, может быть и меньше, чем 0,05%. Все зависит от суммы, которая передает инвестор. Но базовый тариф это где-то 0,05%, можно вот так сказать. Даже если тариф по народному ФЗ будет там не 1,5%, а 0,5%, это все равно в 10 раз выше получается, чем по классическим бумагам. Но, опять-таки, это в случае, если оплата этого тарифа ляжет на покупателя облигаций народных ОФЗ. Если же это каким-то образом ляжет на эмитента, то даже в этом случае, скорее всего, ОФЗ классические будут повыше иметь доходность, чем народные.
В России уже 2 года существуют так называемые индивидуальные инвестиционные счета. Законодательство о них также предполагает 3-летний срок, в течение которого частное лицо, открывшее такой счет, не может его закрыть, если хочет воспользоваться специально предусмотренными для этого налоговыми льготами. По идее, и такой счет, и новые народные гособлигации создаются властями властями с целью привлечения в экономику именно длинных денег, причем в обоих случаях именно денег населения. Но в какой мере одно дополняет другое, по вашим представлениям, Владимир Харченко?
Ну, мне кажется, это вещи не совсем связаны, потому что даже без народных ВСФ частные лица вполне могли воспользоваться этим инвестиционным счетом для покупки классических облигаций, и схема была бы полная. Поэтому это лишь дополнительная возможность покупать немножко другой актив, похожий на классический ВСФ, но все-таки немножко другой. Он больше, мне кажется, напоминает все-таки депозит не банка, а государства, учитывая, что его нельзя продать, его нельзя передать, чем ОФЗ. Все-таки средства, которые хранятся на инвестиционных счетах, которые управляются с этих счетов, акций, там, облигаций, которые на эти счета зачислены, это все-таки больше относится к классическому рынку, классическим инвестициям в ценные бумаги. То есть к ним нельзя отнести вот эти вот народные ОФЗ.
Денис Паровай.
Наверное, все-таки это разные рынки, и какая-то идея индивидуальных счетов, она не особо заработала. Мы не наблюдаем большого притока физлиц на рынок ценных бумаг. Хотя действительно подвижки есть, и мы видим, что очень много людей сейчас покупают облигации федерального займа, те, которые обращаются на бирже. Потому что доходности там выше, чем по депозитам в банках. Но все-таки, на мой взгляд, вот эти новые облигации, это попытка найти вот новую нишу инвесторов среди тех, которые сейчас не являются финансово грамотными, не имеют достаточной информации и по каким-то причинам не инвестируют в госбумаги. И вот для них вот придумали вот такой вот удобный с точки зрения документации, оформления вот инструмент.
Владимир Харченко.
А что касается этих всех новаций, то, в принципе, сейчас же очень много всего происходит в этом смысле. Помимо инвестиционных счетов, сейчас меняется законодательство в плане налогообложения купонного дохода. Если раньше не облагались купон по облигациям федерального займа, то есть ОФЗ, и по муниципальным облигациям, то сейчас предлагается распространить эту практику и на корпоративные облигации. Так что, в принципе, вариантов для инвестирования для частных инвесторов станет заметно больше, и помимо вот этих народных ОФЗ появится возможность вместо депозитов вкладывать деньги, и в том числе в корпоративные облигации, и не платить с купона доход, что делало раньше, по крайней мере, инвестицию в этот класс активов не такой привлекательной для частных инвесторов.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики российского долгового рынка Владимир Харченко из инвестиционно-финансового дома «Капитал» и Денис Паровай из австрийского банка «Райффайзен». «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Наталья Аркадьева и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.
В пятничном выпуске «Поверх барьеров» передача из цикла «Художник и политика». Мой собеседник, основатель и художественный руководитель Львовского театра имени Леся Курбаса Владимир Кучинский.
Время Майданов – неимоверно красивое время, когда человек посмотрел сам на себя. Очень красивое время, когда искусство уступило место. Потому что, наверное, мы все-таки за таким тотальным взглядом на жизнь очень тоскуем. Во время Майдана это все спрессовалось очень-очень мощно. Ощущение, такое внутреннее, тотальное ощущение от Майдана, это ни с чем не сравнится. Это нельзя подменить красками.
Слушайте нас в пятницу в 10 вечера.